Еще раз добро пожаловать в Центр Духовного Просвещения на изучение Торы. Сегодня наша недельная глава начинается с первого стиха 18 главы книги Исход и заканчивается последним стихом 20 главы книги Исход. И хочу сегодня обратить ваше внимание на отрывок, который записан в первых 8 стихах 19 главы. Если у вас Тора с собой, если Слово Божье с собой, откройте, пожалуйста, 19 главу книги Исход, и мы будем читать в начале первый стих. 19:1. В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. В этом отрывке довольно буднично сообщается о времени, когда народ Божий получил самое ценное произведение рук, две скрижали каменных, которые были изготовлены кем? Богом непосредственно. Так и сказано, что скрижали были дело Божье, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божьи. Указывается время, когда это важнейшее событие в истории человечества имело место. Непосредственно откуда-то оттуда, из глубин Вселенной, из духовных миров, к нам на землю спустился документ, важнее которого не было и нет на земле. И вот обстоятельства, которые послужили прологом к получению этого документа, чрезвычайно важны и необыкновенно интересны. Сказано, в третий месяц, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И вот здесь нас ожидает первое небольшое открытие, суть которого заключается в том, что в синодальном русском переводе присутствует лишнее слово в этом стихе. Кто-нибудь, может быть, знает, какое? Новолуние. Слово «новолуние» отсутствует в оригинале. И подлинник дословно в древнееврейском говорит так. «В этот день пришли они в пустыню Синайскую». В какой день? Давайте снова попытаемся прочитать первый стих. «В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в этот день пришли они в пустыню Синайскую». Что-нибудь понятно? Вряд ли. Потому что, как всем известно, месяц длится сколько? Библейский лунный месяц. 30. Или не 30? Ну, как бы то ни было, сами знаете, или не знаете, это не важно. Когда вам говорят, что в третий месяц, то здесь очень много возможных вариантов, в какой именно день. Вот в третий месяц, в этот день. В первый не сказано. Понимаете? И эта особенность текста оригинала – она обратила на себя давно уже внимание исследователей. И вот что по этому поводу в свое время написал великий комментатор Торы Раши. Следовало бы написать «в тот день», говорит он. Что же означает «в этот день»? И говорит так. «В виду имеется день принятия Торы». Он назван этим, нынешним, чтобы слова Торы были в твоих глазах новые, ни в коей мере не Ветхим Заветом, пишет Раши, как если бы он дал их сегодня. Вот что звучит в качестве пролога к получению десяти заповедей. Они даются когда? Сегодня, ныне, не когда-то в третий месяц или в 15 веке до нашей эры, не когда-то давным-давно, они должны восприниматься так, как будто Всевышний сегодня нам с неба их дал. Сама 19 глава с самого начала показывает необходимость соответствующего отношения к заповедям Божьим для того, чтобы опыт их обретения состоялся. Не вчера, не 10 лет назад, а сегодня. Вот оно, Слово Божье звучит, и вот мы как реагируем на него. Итак, чтобы слова Торы были в твоих глазах, как если бы Господь сегодня их дал. Читаем дальше стих 2. «И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы». Говорится о том, что в Синай, в пустыню Синайскую, они пришли из Рефидима. И первая объективная цель, с которой идет вот такое уточнение, что они именно из Рефидима пришли, заключается в том, что перед этим в 18 главе книги Исход рассказывается о пришествии или посещении Моисея и израильтян Иофора. То есть Иофор и дочь его Сипфора и двое сынов Моисея пришли в пустыню. И повествование как бы прерывается. В 17 главе первый стих говорит, 17 глава, первый стих книги Исход. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню и расположились станом в Рефидиме». И затем также в 8 стихе сказано: «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме». И дальше рассказывается о том, что там было место, что там имело место в Рефидиме. И вот 18 глава, она как бы стоит особняком. Пришел Иофор, и вроде бы как будто вклинивается повествование. И для того, чтобы вот эту нить подхватить, чтобы читатель не потерялся, Тора говорит: вот они пришли туда, в пустыню Синайскую, после того, как они были в Рефидиме. Но помимо вот такой простой, как бы очевидной цели, здесь есть, конечно же, и более глубокая. И вот как она выражена. Скажите, какая мысль во втором стихе повторяется дважды? Во втором стихе 18 главы книги Исход. Я прочитаю еще раз второй стих. «И двинулись они из Рефидима и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы». Дважды говорится о том, что они расположились станом. И это вновь обращает на себя наше внимание. К чему дважды повторять одно и то же, правда? Вот, расположились. Навряд ли стоит подозревать, что они снова все сложили, потом снова опять разложили, да? Почему? Если есть повторение, значит, автор текста желает нас как-то к чему-то подтолкнуть, хочет что-то указать. Скажите, чем отличается первая фраза от второй? «Расположились там станом в пустыне» И расположился там Израиль станом против горы. Вот именно в описании действия расположения станом. Какая разница? В первый раз глагол используется во множественном числе. Расположились. Каждое семейство, каждый род, все по отдельности расположились. А когда второй раз Тора рассказывает об этом же самом, то глагол используется в единственном числе. Сказано «и расположился там Израиль». Хоть их несколько миллионов человек, но действие описывается одно. И это, конечно же, означает, что Господь желает подчеркнуть единство народа. Единство народа. Они как один человек, единодушно делают то, что делают. И вот здесь как раз-таки открывается причина, почему Тора вновь повторяет, что они в Синай-то пришли из Рефидима. Кто вспомнит, были ли они единодушны, были ли они едины в Рефидиме? Что там произошло? Значит, во-первых, ропот. Да? Для тех, кого не было в прошлый раз, давайте напомним, 17 глава, конец 1 стиха, и 2 стих, и 3. «И не было воды пить народу». Не было в Рефидиме воды пить народу. «И укорял народ Моисея, и говорили, дайте нам воды пить». И сказал им Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господа? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря, зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жаждою нас и детей наших, и стада наши. То есть ропот, есть разлад, есть несогласие, есть те, кто обвиняет, и те, кто защищается, они не едины. Второе бедствие, которое пришло, это нападение Амалека. Сказано в 8 стихе, «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме». И как мы выяснили в прошлый раз, в минувшую пятницу, Амалек напал на самых слабых, на край стана. И уничтожил самых слабых, ослабевших от жажды, от путешествия в пустыне. Вот. И кто помнит причину, почему Амалек появился? Да, спасибо. Причина указана в 7 стихе, в конце 7 стиха. Они стали говорить, есть ли Господь среди нас или нет. Вот. То есть, вот эта стоянка в Рефидиме, она была омрачена целым рядом проблем. Не было единства среди народа, была вот эта борьба с Амаликом, часть народа погибла. Но все это в конечном итоге привело народ к тому, что они извлекли для себя очень важный урок. На предыдущих стоянках были возмущения и раздоры, и несогласия, и склоки, и обвинения, и ропот. А вот здесь, к горе Синай, они пришли уже, поднявшись на ступеньку выше. Они были едины. И только так можно было получить Божий закон. Только так можно было увидеть, как гора дымится от присутствия Всевышнего на ней. Только так вот, сообща всем вместе, в единстве, можно было услышать голос Божий. Это все необходимые шаги подготовки для принятия нового откровения Божьей воли и Божьей силы. Итак, первое, что мы нашли сегодня, это то, что Господь дает закон свой и Тору свою, когда? Сегодня. Ныне, в этот день, прямо сейчас. То есть мы, каждый из нас должен представлять себя так, как будто Всевышний вот сейчас нам непосредственно сегодня сообщает. И то, что мы сегодня читали, это было дарование Торы вот этой группе людей, которые находятся в зале, каждому из вас в отдельности. Второй урок очень важный, показывает что? Единство. Единство. Они преодолели многие проблемы и разлад, которые были у них ранее на пути их к горе Синай. Пойдемте дальше и посмотрим третий стих 19 главы книги Исход. «Моисей взошел к Богу на гору и воззвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым». Появляется вопрос. Откуда Моисей знает, что ему нужно восходить на гору? Обратите внимание, никакого приглашения не звучит. Вот они расположились все станом, как один, и Моисей взошел к Богу на гору. И там Господь начинает с ним разговаривать. Моисей уже раньше был на этой горе? Был на этой горе. Когда? Когда пас овец тестя своего Иофора. Тогда, и для тех из вас, кто хотел бы подробнее это почитать, третья глава книги Исход, книга Исход, третья глава, тогда он увидел на этой горе куст, который горел огнем и не сгорал. И ему явился Всевышний и дал ему повеление пойти в Египет, чтобы вызволить народ, сынов Израиля. И вот что сказано в 12 стихе 3 главы книги Исход. Исход, 3 глава, 12 стих. «И сказал Бог, «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». Моисей изначально знал, куда нужно идти, и когда они подошли к подножию горы, он восходит на гору, потому что Господь ему там назначил встречу еще до того, как послал его в Египет. Теперь давайте мы прочитаем с вами стихи 5 и 6, 19 главы книги Исход. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». Во-первых, мы должны обратить с вами внимание, говоря о природе этого действия и этого события у горы Синай, обратить с вами внимание на цель избрания израильского народа. Какова же цель? Вы будете моим уделом и будете у меня царством священников и народом святым. Вот цель, вот роль избранного народа. Очень интересно на эту тему пишет классический иудейский комментарий Санчина, говоря о природе этого избрания. Послушайте. Всевышний – Творец всего сущего. Так, как это отражено в этом тексте? «Ибо моя вся земля». Он всех сотворил, так? Дальше комментарий пишет. «Народ Израиля избран, чтобы быть светом для всех родов и благословением для всего человечества. Избранность еврейского народа не связано с установлением власти, получением почета и привилегий, она обязывает самоотверженно, вплоть до самопожертвования, служить Всевышнему. И далее сказано: «Вы будете у меня царством священников». И на эту фразу комментарий гласит следующее: «Царство, все жители которого священники Всевышнего». Обратите внимание, не будет среди вас царства священников. Или же не говорится, что среди вас будут священники, священнослужители, а вы будете у меня царством священников. И вот дальше в комментарии написано: «Все жители которого, священники Всевышнего, живущие служением Богу и ощущающие постоянную радость от права и возможности представать пред Ним. Обязанность священника – приближение человека ко Всевышнему. Так и Израиль призван приблизить все народы к Творцу. Его миссия – построение царства высокой духовности». Я подчеркиваю, что это выдержки из классического иудейского комментария. То есть, одно дело, когда кто-то говорит об израильском народе со стороны, касательно того, к чему Бог мог или не мог, или призвал, или, возможно, его призвал. А другое дело, когда представитель иудаизма делает заявление о том, как он понимает этот призыв. Каждый представитель избранного Божьего народа должен был быть священником, а священник по определению – это посредник между Богом и человеком. И цель, таким образом, я повторю, приблизить все народы к Творцу. Что это будет означать на практике? Должны ли в конечном итоге все народы соблюдать Тору по замыслу Божию? Существует ли иной путь приближения к Творцу? В эпоху, когда действовал Синайский завет, цель стояла очень ясная – приблизить все народы к Творцу. Очень интересно, об этом говорит пророк Исаия в 61 главе, в 6 стихе, Исаия 61:6, на что тоже есть ссылка в этом комментарии: «А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас, будете пользоваться достоянием народов и славиться славою их». Вот это цель избрания израильского народа. Здесь есть также и условия. На каких условиях Господь избирает свой народ? 19 глава, 5 стих говорит: «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой». Одним словом, условием является что? Послушание. Послушание. Итак, соответствовать высокому статусу и великому призванию, быть светом для народов и быть посредниками, быть царством священников, чтобы соответствовать этому призванию, необходимо повиноваться Господу, послушание. Но вот появляется интересный вопрос. Сказано: если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой. Вопрос. Завет какой? Заключен ли уже с ними завет? Еще нет. Еще не заключен. Когда будет заключен? Когда Господь провозгласит с горы 10 заповедей, да? когда Моисей затем запишет все остальное, и появится книга закона, и, как мы читаем далее в этой 20 главе, вот книга Завета. То есть это еще в будущем все. А Господь говорит, вот мои условия, вот мои условия. Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то слушаться чего? Соблюдать какой завет? Это все равно, что вот дать вам сейчас чистый бланк договора и сказать, подпишите, пожалуйста. Поставьте дату и подпись. Каждый здравомыслящий человек задаст какой вопрос? Ну, давайте послушаем. Давайте послушаем, какие условия, что там в этом завете есть. Давайте разберемся, подходит мне это или не подходит. Соответствует ли моему образу жизни или не соответствует. Совпадает ли это с тем, как меня в детстве научили или не совпадает. А кто еще так делает на земле? Много ли таких? Престижно ли это или нет? Что-то будет для меня стоить? И очень много разных вопросов. Уникальность предложения Всевышнего заключается в том, что Он предлагает своему народу именно подписать документ, содержание которого будет дано позже. Вы бы подписали такой документ? Давайте посмотрим, что сделал Израиль. 19 глава, 8 стих. И весь народ отвечал единогласно, говоря, «Все, что сказал Господь, исполним». А Господь сказал что? «Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой». Восьмой стих говорит, «И весь народ отвечал единогласно». Вот то единство, которого им удалось достичь после того, как были беды и проблемы в Рефидиме, вот то единство, с которым они пришли к горе Синай, оно здесь продемонстрировано еще больше, еще основательнее. «Единогласно», — отвечал весь народ, говоря, «все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. Как это стало возможным? Разумно ли это? И в каких случаях это возможно? Вот скажите, в каких случаях вы можете дать человеку из вашей чековой книжки чек с вашей подписью, не указав сумму? Кому вы можете это сделать? Вопрос доверия встает, правда? Вопрос доверия. И вот смотрите, как интересно Господь говорит перед тем, как предложить им подписать документ без текста. Стихи 3 и 4, 19 главы. «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам?» Скажите, это ссылка на что? Там было что посмотреть? Никогда такого не было. И никогда такого не повторится. Вы видели, что я сделал египтянам? И в этих действиях, когда Господь, начиная с четвертой казни, проводит разделение между сынами Израилевыми, да, и египтянами, с каждым разом все громче и громче звучит мотив и мелодия Божьей любви. Вы видели, что я сделал египтянам? Дальше он говорит, «И как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе». Вот что было сделано в Египте, и когда Господь вывел, Он вел, Он сказано, нес, как бы на орлиных крыльях. Этот же образ повторяется в книге Второзаконии в 32 главе. Давайте прочитаем. Второзаконие, 32 глава, стихи 11 и 12. «Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога». Очень красочно этот образ того, как орел берет птенцов своих на перья свои и носит их, описывает вновь Раши. «Все птицы, — говорит он, — носят своих птенцов в лапах. Из страха перед птицей, летящей над ними. Но орел опасается только человека, как бы тот не метнул в него стрелу, а сверху опасность ему не грозит, ибо никакая птица выше его не летает, — пишет Раши. Поэтому он несет птенца на своих крыльях, решив: лучше пусть стрела попадет в меня, но не в моего птенца. И дальше он говорит о Всевышнем: я также поступил так. В 14 главе книги Исход, 19 стихе описывается, что переместился ангел Божий и вошел между станом египтян и станом израильтян. И египтяне метали стрелы и камни и так далее, а облако принимало и удерживало их. Оно вот служило вот таким поглощающим элементом, поглощающим материалом, вот этой защитой. Подобно тому, как орел защищает снизу от возможной опасности своих детей, сажая их на свои перья. Вот сказав это и напомнив о любви Всевышнего, напомнив о всех чудесах, явленных ради сынов Израилевых в Египте, напомнив о защите Божьей, о всем пути, о всех чудесах, о всех благодеяниях Божьих, Господь говорит: итак. То есть призыв: если будете слушать гласа моего и соблюдать завет мой, он звучит не на пустом месте, он звучит не в вакууме, а звучит на основании имеющихся уже взаимоотношений между Богом и народом, к которому обращен здесь призыв. Суть заключается в следующем: вы мне можете доверять, говорит Господь. То есть вы знаете, каков я. Вы знаете. То есть, подобно тому, как вы только лишь доверенному человеку отдадите чек, не указав сумму, но поставив свою подпись, подобно этому Господь говорит: достоин ли я в ваших глазах вашего доверия? Достоин ли я? Знаете ли вы меня как Бога любящего, как Бога спасающего, изволяющего, вызволяющего и так далее? И как отвечает Израиль? Все, что Господь сказал, исполним. Да. То есть, вот в этом уникальность, еще одна очень важная грань подготовки к тому, чтобы получить 10 заповедей. 10 заповедей и все остальное, что Моисей получил на горе Синай, это не, как говорят в американской системе образования, это не prerequisites. Знаете, что такое prerequisites, да? Это необходимые предварительные предметы, которые вам нужно набрать, прежде чем вы поступите на ту или иную программу, обучаться там какому-нибудь делу или какой-нибудь профессии. То есть, есть предварительные условия. Вот когда вы это выполнили, когда это у вас в багаже есть, вот тогда мы с вами будем разговаривать, тогда мы можем вас зачислить на программу. 10 заповедей и, в принципе, Божьи законы – это это не условия, на которых Бог начинает с нами иметь дело и нас благодетельствовать и нам дарить свою любовь и в конечном итоге жизнь вечную. 10 заповедей, они преследуют несколько иную цель. И прежде чем они прозвучали, и прежде чем народ был в состоянии их принять, он должен был вначале Бога познать, каков Он. И удивительная вещь заключается в том, что они сказали: «Да, да, мы готовы». И вот когда эти 10 заповедей начинают звучать, помните, что звучит в начале первой заповеди? Какая фраза? Как первая заповедь начинается? 20 глава, 2 стих. 20 глава, 2 стих. Некоторые цитируют ее только со второй половины, а именно в 3 стихе. «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Но заповедь фактически начинается вот так, во 2 стихе. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Вот это основа. И если человек выведен из рабства, если он познал Божью любовь, если он познал Божье спасение, то тогда заповеди имеют для него смысл. И тогда они не кажутся ему тяжкими или какими-то трудными для исполнения, или странными, или какими-нибудь еще. Он их воспринимает с радостью, принимает с радостью, потому что он знает, что тот, кто для него столько много сделал, никогда ничего трудного и ненужного не предложит, не даст. Есть доверие, есть осознание, есть опыт взаимоотношений с Богом и восприятие Его любви, Его защиты и Его спасения. Все начинается в 10 заповедях с провозглашения Божьих спасительных деяний. И точно такая же мысль звучит в конце речи Моисея перед прощанием с народом Божьим, перед тем, как они должны были перейти через реку Иордан. В 33 главе книги Второзакония, в стихах 2 и 3. Второзаконие, 33 глава, стихи 2 и 3. Он сказал: «Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана и шел со тьмами святых, одесную его огнь закона. Истинно он любит народ свой, все святые его в руке твоей, и они припали к стопам твоим, чтобы внимать словам твоим». Хочу обратить ваше внимание на фразу «истинно он любит народ свой». И вот когда они припали к стопам его, когда они приняли этот закон, когда они поклонились, это было откликом на что? На Божью любовь. На Божью любовь. Итак, мы с вами рассмотрели сегодня некоторые основополагающего порядка предпосылки для вступления со Всевышним в более близкий контакт, в непосредственный контакт, некоторые предпосылки для заключения с Ним завета, некоторые обязательные, непременные условия перед получением в свою жизнь сегодня, ныне, Его заповеди, Его Торы, Его законов. Сегодня Тора учит нас готовности исполнять любую Божью заповедь. Не важно, что Всевышний повелит. Абсолютно не важно. И что бы Он в будущем от нас не потребовал, мы сегодня призваны сказать. Что сказать? Все, что повелишь, исполню. Потому что мы абсолютно убеждены и знаем на опыте, что тот, который предлагает нам свою волю, свои заповеди, Он любит нас. Он избавляет нас. Он это продемонстрировал, и мы это испытали в своей жизни. Не торговаться, не сравнивать с тем, как другие, не противиться новому, а принять заочно, чтобы Он нам в будущем не открыл. Представляете? Вот это предпосылка и основа для взаимоотношений с Господом. И это звучит точь-в-точь, как слова из последней книги Библии, книги Откровения, 14 глава, 4 стих. Откровение, 14 глава, 4 стих. Эта фраза описывает тех, кто вошел в особую группу людей, в отношении которых сказано «Имя Божье написано на челах их». Послушайте, Откровение 14.4. «Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел». Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Аминь.